вечер. Я бы хотел начать сегодняшнюю тему с вопроса. Вот мы все живем в Германии, да, по воле судьбы. И вы знаете, тут существуют некоторые законы. Вот, например, я иду на работу, я работаю, и я зарабатываю деньги. Имею ли я право на эти деньги? Ну, чтобы идти потом в банк, получать их как заработанные. Надо ли мне их выпрашивать? Законы предусматривают то, чтобы я их получал, чтобы шеф мне перечислял то, что я заработал. Значит, другая ситуация. Вот у меня, к примеру, рождается, ну или у кого-то рождается ребенок. Будет ли ему государство автоматически перечислять деньги, если он не попросит? На рождение ребенка, на воспитание ребенка. Автоматически. Вот ребенок родился, они пришли, давайте мы вам дадим денег. Нет. Но они могут дать денег на каком условии? Да, если мы пойдем, подадим, ну, если человек пойдет, подаст заявление. И также, если у него уже есть дети, он приехал сюда с детьми, он идет, ставит заявление на Kindergeld, как это пособие на ребенка, и тогда он начинает эти деньги получать. То есть до того, как он не попросит, ничего-то не сделает, он ничего не получит. Вот про пенсию то же самое, да? Ее автоматически не перечисляют. Но я знаю, это в любой стране надо оформлять пенсии, потому что есть люди, которые не хотят получать пенсию. Или не на что получать, не заработано. Да, сегодняшняя тема – молитва. Молитва. Вот это было краткое такое вступление. И что такое молитва? Мы поговорим о молитве. Я, знаете, я хочу не просто вот говорить эту тему, вот читая Библию, что Библия пишет о молитве. Я хочу также вплести в это все свой личный опыт, свои личные наблюдения, переживания и также какие-то, ну, некоторые принципы, которые мы должны понимать. И вот сегодняшняя тема — молитва. Вот что такое молитва? Ну, то есть, вот разговор с Богом — это прошение, да, просьба, благодарность, прославление Бога. Вот, дыхание души, это как бы в общем уже говорят. Покаяние перед Богом. Да? Ну, может, еще что-то упустим. Ну, в общем, это то, что это все делается в общении с Богом. Согласны, что мы не можем молиться, ничего не предпринимая. Знаете, молитва — это одно из условий, одно из важных условий нашего спасения, наша личная молитва. И вот почему я хочу затронуть эту тему. Вообще молитва является самым слабым местом почти всех христиан. Вы согласны с этим? Потому что, первое, не все молятся. Ну, как бы начнем так, с такого обобщенного. Я говорю все, не подразумевая кого-то из вас, вот лично, я просто по себе знаю и вообще по общению с людьми. Достаточно пару вопросов задать, чтобы узнать, как происходит молитвенная жизнь человека. Это слабое место. Слабое место детей Божьих. Почему? Ну, когда понимаешь, когда начинаешь практиковать молитву, личную молитву, вот, то тогда видишь, какие результаты дает и в духовном плане, и в материальном плане. Это все начинает присутствовать. Но, к сожалению, да, вот мы по своей натуре, мы, как плотской человек, он вообще не любит молиться. А духовный человек, он молится, он любит молиться, он ожидает, потому что когда его дух соединяется с Духом Божьим только посредством молитвы. И тогда он получает все те благословения, которые необходимы для его роста. И Христос тоже учил, чтобы мы молились. Он и говорил, просите, и дано будет вам. Это то самое условие. Да, Бог заботится о нас, без нашей молитвы Он заботится о всех людях, давая воздух, воду, питание. Он сказал, как Господь посылает дождь на праведных и неправедных, так и дает благо злым и добрым, потому что Он любит всех, потому что все являются Его творением. Но что касается спасения человека, что касается спасения других людей, молитва – это как бы связующее звено, благодаря которому мы спасаемся, благодаря которому мы получаем. Потому что Бог не может спасти человека без его разрешения, без его просьбы, без его желания спастись. Я ясно говорю? Бог не будет спасать тех, кто не хочет спасаться, или тех, кто не выражает желание своего спасения. Он не будет их спасать, потому что Он не будет нарушать их свободу выбора. И молитва, она проявляется в том, что мы словами высказываем свои желания, свою волю. Мы словами высказываем свое желание спастись или свое желание погибнуть. Это очень важно, потому что молитва, она открывает все то, что у нас происходит внутри сердца. Она открывает Богу, она открывает, ну, в основном Богу, небу, всем невидимым ангелам, всем видимым братьям и сестрам, да, она открывает наши желания. И вот как мы выяснили, молитвы бывают разные, разного рода. Когда я просто разговариваю с Богом, просто рассказываю о своей жизни, о своих переживаниях, это тоже молитва. Я у Него ничего не прошу, но я общаюсь с Ним. И поэтому, знаете, когда неверующий человек слышит слово «молитва», он представляет, это кто-то вот как встает на колени и лбом стучится в пол. Да? Даже вот есть такие утрированные как выражения «лоб расшибешь», да? «Молись, только лоб не расшиби». Но что интересно, что молитва – это в то же время, как и выражение наших нужд, также это является проявлением нашей веры. Потому что когда мы верим, наши молитвы начинают выражать нашу веру. Мы в своей молитве выражаем свою веру в могущество Бога, в Его силу, в свое бессилие. Своими молитвами мы показываем небу, насколько нами владеет гордость, насколько мы понимаем Слово Божие, насколько мы осознаем то, чему мы научились, то, что нам открылось. Когда нам приходит свет, чтобы мы что-то изменили в своей жизни, и мы понимаем, что это нам нужно, но в нас нету силы, мы начинаем молиться. И Бог знает, что у нас нет силы, но Он обещал дать нам свою силу, и Он тогда начинает нам отвечать. И самое интересное, что в своей молитве мы заявляем о том, что мы верим во всемогущество Бога, что мы понимаем, кто Он такой. Вот я помню такой случай вот из жизни. Я прочитал как-то в одной газете, в христианской, когда или где-то было, или в уроках было, не помню, вот когда к Александру Македонскому обратился один там человек за тем, чтобы ему выделили из казны этого правителя очень большую сумму золота на какие-то его проекты. То казначей, он ужаснулся, сказал, ты никогда не получишь, я даже не буду вот об этом ходатайствовать, чтобы Александр Великий дал тебе эту сумму. Он говорит, а ты приди к нему и попроси. Когда тот пришел, он сказал, конечно, дайте. Потому что своей просьбой он выразил веру в меня как в великого, как в милосердного, как в богатого и желающего помогать подобным людям. То есть он был очень доволен, что ему, да, у него попросили не 5 копеек, А вот такую сумму, вот что знали, что только он способен выделить эти деньги. Это его порадовало. И представляете, как раз радует нашего Небесного Отца, когда мы просим что-то великое, что-то такое, что, вот, что мы понимаем, что мы без его помощи не можем получить. Ну, к примеру, если у меня в кармане лежит 1 000 000 евро, да, я начинаю просить: «Господи, я так хочу купить дом, помоги мне, вот, чтобы я купил этот дом». Я иду, открываю газету, вижу дом, иду, покупаю. Ну, знаете, может, ну это и такой неудачный пример, это тоже опыт, потому что дома разные бывают. Можно купить дом и потерять его. А можно купить, да, за эту сумму дом, который стоит 2 миллиона, например. Но, к примеру, другая ситуация. У меня нет денег и плюс еще долги в банке. А я прошу: «Господи, вот нам нужен дом, чтобы мы могли собираться там, проводить молитвенные служения, но у нас нет денег». Но мы знаем, что у тебя есть деньги, у тебя есть люди, которые нам помогут это делать. И мы начинаем молиться об этом. Вот тут уже начинает вот подобная ситуация. Мы верим в могущество Бога, в Его богатство. И для нас это сумасшедшая сумма. Да? А для Бога это ничто. Потому что у него есть уже ответы. И вот скажите, нужна ли нам вообще молитва? Необходимо. Да, необходимо. И Библия учит, что... Ну, давайте откроем Евангелие Иакова, прочитаем. Евангелие Иакова, 4 глава. И... Ой, извиняюсь. Послание Иакова, 4 глава. И второй стих, давайте вот я вторую половину этого стиха прочитаю. «Не получайте, потому что не просите». Не получайте, потому что не просите. Об этом пишет Иаков. Это своего рода ответ на все наши немолитвы. На то, что мы можем чего-то получить от Бога, когда мы начнем это просить. Есть вещи, которые Он дает нам жизнь, да, наше сердце бьется, несмотря на то, что мы просим Его об этом, и нет. Там мы получаем воздух, получаем пищу, как Он заботится о своем творении. Но есть духовные вещи, о которых мы должны просить, поэтому молиться необходимо. Иисус учил нас, как молиться. Он учил, для чего молиться, и Он учил, что мы должны молиться. И Он не говорил: ну, если вы захотите помолиться, там Он говорит, когда ты молишься, давайте откроем 6 глава Евангелия от Матфея. 6 глава, где Он заявляет о молитве и потом приводит образец молитвы, «Отче наш». Вот давайте я не буду полностью читать 5, 6, 7 стих. «И когда молишься», 6 стих, «ты же, когда молишься», 7 стих, «а молясь», не говорите лишнее, он говорит о молитве как о чем-то, что должно присутствовать в жизни всякого рожденного свыше дочери или сына. Это необходимость, которая связывает нас с небом. И дальше он приводит ту самую молитву, которую мы знаем, она называется «Отче наш». Да, мы знаем. И вот смотрите, как в этой молитве совмещены все общение с Богом, да, прошение, покаяние, прославление, признание Его силы, Его воли, Его могущества. И в заключение, да, вот, мы доверяем Ему все полностью, да будет воля Твоя, и полагаемся на то, что Он исполнит, что мы просим. И тогда открываются двери неба. Тогда Господь начинает действовать. Тогда все небо приводит в движение. Молитвы – это то самое средство, которое сотрясает небеса, которое призывает небеса действовать. И посмотрите, мы все здесь когда-то отдали свое сердце Иисусу. Почему мы отдали? Почему мы это сделали? Первое, потому что мы услышали о его любви. Нас кто-то научил тому, что или с детства кого-то учили, что Иисус нас любит, Он хочет, чтобы мы Ему отдали свою жизнь. Или кто-то в мире призвал нас. Но самое основное, что кто-то за нас молился. И когда мы делали этот выбор, то по молитве тех людей Господь получил право, да, ставить нас в определенные обстоятельства жизни, чтобы действовать, чтобы привлечь нас к себе. Он не нарушал нашу свободу выбора по молитвам других людей, и Он действовал согласно их молитв, создавая для нас условия. Почему так важны ходатайственные молитвы? И мы, в принципе, отдав свою жизнь Богу, это наше решение было ответом на чьи-то молитвы. Как вы ни крутите, как вы ни пытаетесь, это были ответы на чьи-то молитвы. Или на молитвы ваших родителей, или молитвы ваших друзей. Естественно, на молитвы тех, кто вам рассказал это слово, кто после того, как рассказал, молился за вас, и за меня в том числе. И только вечность откроет результаты всех вот этих ходатайственных молитв. И знаете, что молитва имеет такую особенность звучать даже после смерти человека. Вы согласны с этим? Да, я не могу на основании Библии подтвердить, что вот написано, да, что вот так конкретно написано, но я могу сказать такую, например, все молитвы, которые записаны в псалмах, авторы, которые записали эти псалмы, они живы сейчас? А их молитвы псалмы живут? Да. Это просто такой пример. Или хотя бы даже, если у нас есть сомнения, мы просим так: Господи, я вот молюсь за мою дочку, там, за моего сына. Я прошу Тебя, вот, чтобы эти молитвы постоянно перебили небо. И вот такая просьба, даже если меня не станет, пусть эти молитвы все равно звучат каждый день, каждый вечер, каждое утро о защите моих людей. Скажите, ответит Бог на такую молитву? Или Он скажет, вот умрешь и все, и пусть другой за них молится? Нет, Он никогда такого не скажет. Наши молитвы имеют... Да. Но я еще раз повторю, я уже сказал, что Бог создает определенные условия, не нарушая свободу выбора человека. Прошу не путать, если мы просим спасти человека, Он не будет его хватать и спасать. Нет, Он создаст по нашим просьбам условия. Как это произошло в жизни каждого из вас? Я до сих пор удивляюсь, каким образом я стал верующим человеком, я принял Христа. Я вспоминаю, я помню, каким я был, что я чувствовал, что я, мне стыдно, да, что, но тот человек, к счастью, умер. Я вижу, каким Господь сделал из того человека вот этого, который стоит перед вами. Вы этого не видели. Да, для вас, может, кажется, это нормально, но для меня это опыт. Опыт моей жизни. И поэтому, как я призываю, чтобы наши молитвы, они также были как и за наши личные нужды, так и за нужды других людей. Ну, например, есть молитвы, я не хочу сказать, что это плохие молитвы или неправильно, но если я назову пустые молитвы, например, то, я думаю, может, это грубо звучит, например, молитва «Благослови весь народ по всему лицу земли». То есть, знаете, эта молитва ни о чем. Я не осуждаю людей, которые так молятся, но просто тут нет конкретной цели, нету, потому что Бог любит всех людей, Он благословляет, Он посылает им все необходимое. Да, и когда мы обобщаем, мы даже не знаем, за что, мы не поняли даже, за что мы молимся. Или, например, такая молитва, как «Господи, прости меня грешного». Знаете, часто можно услышать это в кругу. Прости меня грешно. Я почему вот привожу... Знаете, Бог не осуждает нас за нашу греховность, потому что мы рождены такими. Если мы просим чего-то, прощения, то надо просить за конкретно. Прости меня вот за этот грех, который я сделал. Или прости меня, если я что-то злое помыслил в сердце своем, может, даже чего-то не осознал. Но бывает, на самом деле мы живем так. Да, я...
Когда мы молимся, конечно, лично в комнате, я думаю, нужно называть, конечно, грехи, которые мы совершили, которые мы расстались. А если мы молимся в общественной молитве, я думаю, что когда мы признаемся, что мы грешны, то мы смирим выражение смирения в молитве, но конкретные грехи мы не всегда, я думаю, не нужно называть.
Да, я не призываю к тому, чтобы мы публично свои личные грехи рассказывали, то даже в молитве, я говорю о том, что когда мы молимся о своих грехах, да, мы можем обобщить, прости нам грехи наши, как учил Христос, как и мы прощаем должников наших. Но Он не учил, прости нам греховность нашу. Потому что мы в этой плоти, мы останемся до самого второго пришествия Христа. Или пока не помрем. Да, Бог не осуждает нас за нашу греховность, но Он пришел нас, чтобы спасти нас от грехов, а не от греховности. А когда Он придет во второй раз, тогда Он нас спасет от греховности, Он нас избавит от этого тела смерти, от этого плотского человека, который тянет нас, который живет внутри нас и который никогда не покается, который никогда не станет другим. Но Он может быть по Божьей благодати каждый день умерщвляем мертвым по нашей молитве. Знаете, молитва, она вдохновляет нас на дела, потому что мы, когда просим чего-то, мы начинаем верить, что Бог слушает нас. И вот такой вопрос: слышит ли Бог наши молитвы? Всегда? Всегда. Хорошо. Давайте прочитаем Библию. Ну вот, да, есть ответ «да» и «нет». Это правильный ответ? Да, слышит, да, не слышит. Нет, не слышит. Но я скажу сразу, Он слышит все молитвы, потому что Он Бог, Он вездесущий. Но когда мы говорим «слышит молитвы», это значит, Он слушает ее, она ему приятна, и Он на нее отвечает. Вот это слово «слышит», да, оно подразумевает вот эти действия Бога. Но, естественно, то, что Он слышит, все, что происходит в мире, Он Бог, Он везде есть. Да, как написано, «уйду ли под землю, и там ты», да, «взойду ли на небеса, и там ты». Он везде, от Него не способно куда-то скрыться, поэтому Он слышит все. Но слышит именно с целью, что это приятное слышание для Него. Не всегда. Но давайте сначала получим ответ, что слышит. Псалом 33, откроем. Псалом 33. Вообще, псалтырь — это своего рода молитва. Так, образцы молитв или конкретные молитвы, и мы часто любим в своих молитвах повторять слова из этих псалмов. «Сердце новое сотвори мне, Божие, во мне Божий Дух правый обнови внутри меня». Молился ли кто-то из вас такой молитвой? Хорошо, Псалом 33. И давайте прочитаем 16 и 18 стих. «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их». И 18 стих. «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их». Давайте откроем первое послание Иоанна, 5 глава. Первое послание Иоанна, 5 глава. И прочитаем 14-15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Вот вам и ответ. Да, Он слушает. Но смотрите, вот в 14 стихе здесь очень короткое есть такое выражение «по воле Его». Это очень важное выражение. Потому что можно просить не по воле Его. Возможно такое? Да. Но когда мы просим по воле, то мы получаем. Значит, есть условие. Мы должны знать Божью волю. Как мы можем ее узнать? Изучая ее. Элементарно. Читая Слово Божие. С молитвой. Открывая. И читая. Чтобы Господь научил нас понимать волю Божию. Потому что это Ему благоугодно. Помните, Он сказал, да, а хвалящийся хвались тем, что знает и понимает Меня. Что я Господь, творящий суд, милость и правду на земле. Ибо только это благоугодно Мне. Это где написано? Я не помню. Иеремия 9:24. Спасибо. И поэтому волю необходимо изучать. И знаете, какое нам преимущество дает знание Библии, что когда мы знаем Библию и просим по воле Божьей, то на эти молитвы мы получаем ответ. На какие-то молитвы мы получаем ответ сразу, потому что Бог обещал. А Бог не человек, Он не изменяется, и Он исполняет свои обещания. Он не нарушает их, и Он не обещает того, что Он не сможет выполнить. Вы с этим согласны? Да. Это бесспорно, потому что Он Бог. Мы просим по Его воле. И давайте откроем слова самого Иисуса. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Это перед своим распятием Он давал наставление ученикам, и здесь Он добавил о молитве. Важные. 16 глава, с 23 по 27. «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе Я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое. И не говорю я вам, что Я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Хочется всю главу прочитать, но ограничимся этими стихами. Бог слышит наши молитвы, и Он призывает нас к молитве. Даже во времена Ветхого Завета Он призывал. Давайте откроем еще Иеремию, послание к Иеремию. Книга пророка Иеремии, 29 глава. Вы уже, наверное, догадываетесь, да, какой я стих избрал. «Ибо только Я имею намерение о вас, чтобы дать вам будущность и надежду». Пророк Иеремия, 29 глава, уже подсказывает, с 11 по 13 стих. «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу вас. И взыщите Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим». Это были те самые библейские обетования о том, что Бог слышит наши молитвы, Он слышит наши вопли, наше обращение к Нему. Он хочет, чтобы мы взывали к Нему, чтобы мы вопияли Ему в любое время, когда нам хорошо, когда плохо, потому что мы Его дети, и Он отдал за нас, для нашего спасения Своего возлюбленного Сына. Он отдал Себя Самого. И поэтому наша цена может в Его глазах, может определиться только ценою крови Иисуса Христа. И вот такой вопрос. Когда Он слышит нас? Он слышит нас. Мы это уже поняли. Отвечает ли Он нам? Да, есть такая песня. Вот, как раз мне второе паралипопенон. Да. Давайте откроем 8 глава с 14 по 15 стих. Прочитаем. Что говорит Бог в ответ на молитву Соломона о посвящении храма? Это очень важный ответ. Он касается не только храма в целом, но также второе паралипопенон. 8 глава и 14-15 стих. Ой, 7 глава. С 14-15. «И смирится народ мой, который именуется именем моим». И будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём». И давайте в 12 стихе прочитаем. «Явился Господь Соломону ночью и сказал, я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения». Господь слышит. И скажите, отвечает ли Он на все молитвы, которые Он слышит? Нет, слушайте, я правильно задам вопрос. Отвечает ли Он на молитвы, которые Он слышит? Да, отвечает. Отвечает. Ну как он отвечает? Как мы хотим? Или как он? Есть молитвы, в которые он уже выразил свою волю. Давайте определим, что это молитва. Если я молюсь о прощении греха, который я осознал, который я осознал, и о котором я каюсь, жалею, если я прощу, простит ли он мне этот грех? Да. Сразу? Да. Он это обещал. Его воля есть на то, чтобы прощать здесь. Он для этого и пришел. Если я прошу об избавлении от какой-то зависимости, слышит он эту молитву? Отвечает он на нее? Может ли он меня сразу избавить от этой молитвы? А может так, что пройдет время, и я избавлюсь? Да. Есть разные методы. То есть это молитва, которая не всегда действует сразу, но вот о прощении это молитва сразу. А об освобождении от зависимости, например, есть случаи, вот никотиновая зависимость, алкогольная зависимость, что были люди, которые исцелялись сразу, моментально. Да? А было так, что процесс исцеления шел, но он постепенно, и в конце концов они оставили уже, да, они свободны. Но потом, изучая Божью волю, мы видим, есть молитвы, да, на которые он отвечает сразу. Если я прошу кого-то благословить, ему нужно время, чтобы благословить этого человека. Если я прошу защиты для кого-то, прошу охраны от зла, ему нужно время, чтобы вот начать его охранять? Он сразу отвечает. Знаете, есть молитва, на которую он сразу, потому что он выразил свою волю, что он хочет это делать. Он пришел для того, чтобы делать это. Вот молитва Иисуса. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Молитва Иисуса. «Не молю Тебя, Господи, чтоб Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Он уже выразил свою волю. Когда Христос висел на кресте, Он выразил волю в прощении этих людей. Он сказал: «Прости их, Господи, ибо не понимают, что делают». Молитва о прощении греха, она имеет силу как в жизни кающегося, так и в ходатайственной молитве. Почему? Потому что часто груз греха, который раздавливает человека, он не дает возможности человеку осознать свое положение сознания. И когда мы молимся о прощении греха, смотрите, прощение греха не гарантирует вечную жизнь. Оно дает человеку освобождение, временное там или постоянное. Мы не знаем, как там человек отреагирует на такую благодать Божию, но оно дает человеку временное, ну, скажем так, временное освобождение, пока он не натворит других грехов, чтобы он мог сделать какой-то выбор. Ну, естественно, мы рассчитываем правильный выбор. И тогда наши ходатайственные молитвы, они помогают. И смотрите, Христос молился: «Прости, Господи, ибо не ведают, что делают». Они на самом деле не понимали, кого они распинали и кто это был. И Господь молился за них. И эта молитва, она имела свою силу в то время, она имеет и сейчас, когда человек осознает, что он делает грех, а за него молятся и хотят, чтобы он покаялся. Это имеет свое влияние на человека. Как разбойник, который висел на кресте, он сказал: «Помяни меня, Господи». Это единственный человек, который увидел в нем Спасителя, когда надежды всех рухнули. И посмотрите, как быстро Господь ему ответил. Он не стал откладывать: «Я спрошу отца, если он разрешит». Он сказал: «Будешь со мной в раю? Истинно говорю тебе, ныне будешь со мною в раю». Знаете, тут вопрос с запятой висит. Я когда говорю, я не говорю, после какого слова у меня запятая, но по моей интонации вы понимаете, где точка в предложении, где запятая, где восклицательный знак. И поэтому, когда Христос молился за своих врагов, за своих гонителей, Он высказал свою волю. И мы, зная эту волю, имеем большое преимущество ходатайствовать за необращенных, за грешных людей, за тех, кто противник Бога, за тем, кто наш враг, наш убийца. Мы можем за них ходатайствовать. И только вечность откроет результаты наших молитв. Да, есть молитва, где мы видим ответы сейчас, сегодня, где мы верим, что я просился о прощении, я верю, что я получил. Мне не надо искать доказательств моего прощения. Но мне надо выразить свою веру словами. Я верю. Я верю. Этого достаточно, потому что Бог не мучает нас таким неосознанным состоянием. Если Он что-то обещал, Он остается верным. Я верю, потому что ты верен. Но есть молитва, также на которой Бог отвечает, как Он хочет. Вы согласны? Что это за молитва? Например, об исцелении человека. Да? Мы можем о нашем личном исцелении, вот, здоровья. Мы можем просить, Он может ответить так, а может и по-другому. Он Бог, Он лучше нас знает, и Он не ошибается. Никогда. Ни в каких условиях. Ошибаемся мы. И это вот молитва об исцелении. Молитва, например, о поиске работы, о переезде на какое-то вот место жительства, которое мы избрали, об учебе. Это все вот такие молитвы условные, где мы не можем требовать да, чтобы было вот так. Например, я вот сейчас веду молитвенный список, да, и есть одна сестра, которая попросила молиться, чтобы у нее была работа. Ну, я как общаюсь, так спрашиваю ее, ну, как дела? Она говорит, представляешь, я так молюсь, и Господь не отвечает, у меня нету работы. А я говорю, знаешь, это и есть ответ на твою молитву. Он отвечает, но по-своему. Мы порой хотим того, на что нет его воли. Или, может, он видит опасность в той работе, которую мы для себя избрали. Или, может, еще для нас нету места на той работе, куда он нас хочет послать. Да? Или будет опасность для нашей души, что мы там можем потерять связь с ним и осуетиться, и погибнуть вечно. Поэтому в этих случаях мы должны доверять. Также о переезде, ну это такие, есть много других, покупка каких-то вещей, все. Тут, да, необходимо заявлять, да будет воля твоя. Этим самым мы выражаем свое доверие ему, что мы возлагаем эти нужды, эти проблемы на него, и мы, да, заявляем о своей вере в него, и верим в то, что он, его ответ будет самым правильным. Вот знаете, у Бога есть вот ответы, я бы сказал, есть вот такие вот для первого класса и для высшего класса. Знаете, первый класс ответ на молитву, это называется чудеса. Чудеса. Это ответы для непосвященных, необразованных вот людей, которые только-только вот начинают чудеса. Потому что чудеса, они впечатляют человека, они открывают ему силу Божию, но они не спасают человека, они не учат его истине, они показывают сверхъестественное влияние. Они показывают, да, вот как сверхъестественно Бог проявляет свою силу. Но высшая школа Божия, это Слово Божие, которое, воздействуя на сердце, меняет внутренность человека, меняет его разум. И когда человек, зная волю Божию, делает сознательный выбор этой воли Божией, например, молитва об исцелении человека, да? Почему заболел этот человек? Да? Давайте помолимся. Господь, исцели этого человека, если есть воля Твоя. Хорошо. Человек заболел. Болезнь, да, вот, ну, есть аварии, есть катастрофа, где человек, да, вот, независимо от себя получил увечья, да, он остался, стал инвалидом. Да, человек не виноват. Но есть болезни, которыми сам человек себя делает больным. Согласны с этим? Стресс, например, или питание, элементарное, неправильное питание, неправильный образ жизни, неправильное использование тех вот Богом данных даров, как свет, воздух, движение. Что-то нарушено в жизни человека, и он заболел. Бог делает чудо, человек исцеляется. Но он дальше продолжает нарушать эти законы здоровья. Будет ли он снова болеть? Будет. Спрашивается, да, чудо, оно проявило Божью силу, но оно не помогло человеку, потому что он не осознал причины своей болезни. Поэтому высшая школа, она заключается в том, чтобы научить человека не болеть, да? Жить правильно. Это высшая школа, которую в начальном пути Господь, да, проявляет примитивные методы. И вот мы часто хотим увидеть чудо, вот, ой, какое бы чудо нам увидеть. Ну согласитесь, у всякого есть желание, вот, чтобы так, чудо. Но Бог, Он действует по-другому, и мы видим глубокое чудо. Мы видим, как человек из грешника становится праведником. Из зависимого человека там, от наркотиков становится чистым, вот, независимым, вот таким свободным. И вот это большее чудо. Когда он начинает молиться, когда он начинает рассказывать людям об Иисусе, мы видим, что это чудо. И мы вот внутри себя, вот такая неописуемая радость, что мы понимаем, что в этом человеке происходят перемены, и этот человек, он, да, жив. хотел записать, не записал. А, вот, тут записываю. Этот человек жив для Бога, для вечности. Я еще раз повторю, чудо, оно не спасает. Оно проявляет Божью силу, спасает человека, его желание покаяться, его желание жить новой жизнью, его желание принять Божью волю. И тогда начинается процесс. И наши молитвы, и молитвы этих людей, они дают Богу возможность действовать как в обстоятельствах какого-то человека, так и в жизни этого человека. Такой вопрос. Какие молитвы Бог не слышит? Есть такие молитвы? Вот, да, вот решили слышать все. Теперь давайте, какие он не слышит. Так, молитвы ультиматумы и эгоистичные молитвы. Ну давайте, чтобы вот нам вот ясно, вот Библия дает ответы на этот вопрос. Давайте откроем пророк Исаия, первая глава. Книгу пророка Исаия, первая глава. Где сам Бог через этого пророка заявляет. С 11 по 15 стих. Давайте прочитаем. Ну, вообще, можно с первого стиха, но я как бы в кратком. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться перед лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячные и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидят душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их». И вот слушайте, вот 15 стих внимательно. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови». Здесь говорится о категории людей, которые, зная Божью волю, не хотят ее исполнять, но хотят, чтобы их воля исполнялась. Это, ну, я как бы обобщу. И, ну, чтобы понять, чтобы правильно понять, надо всю главу прочитать. Ну, принцип понятен, да, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог не слышит молитвы этих людей. Он не отвечает на них. И давайте вот тот же самый псалом откроем, который мы прочитали, псалом 33. Мы прочитали 16 и 18 стих. А давайте прочитаем 17 стих между этими стихами. Псалом 33, 17. «Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Тот, чьи руки полны крови, тот, чье сердце наполнено гордостью, и тот, кто взывает к Богу, тот с таким духом, того молитвы, они мерзость перед Богом». Помните, есть такое? И молитва, его мерзость. Это притча, давайте откроем притчи, 28 глава и 9 стих. Книга притчи, 28 глава. «Кто отвергает ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость». Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Это когда человек знает волю Божию, но не исполняет его, или он не хочет знать волю Божию, а хочет, чтобы его воля исполнялась, чтобы Господь исполнял его волю. Приведу пример. Человек знает, что десятину надо отдавать, но не отдает. И он молится так: Господи, прости, что я не отдаю тебе десятину. Благодарю, что ты услышал меня. Да, ну скажи, это такое лицемерие, это вот это мерзкая молитва, Богу не нужны такие молитвы. Да? Например, было в моей жизни время, когда я не знал Богу, я не знал, что надо отдавать десятину, и я ее не отдавал. Естественно, когда я покаялся, он не требует с меня десятины за всю мою прошедшую жизнь. Он прощает, дал мне вот это незнание. Но с того момента, как я узнал, что необходимо отдавать то, что принадлежит не мне, а Богу, да, он ожидает от меня, что я буду это исполнять. Естественно, мои молитвы не заменят мои дела, не заменят мои действия, которые я должен делать, потому что он мне открыл, что я должен это делать. Да, но есть другие, другого рода молитвы, но каждый сам пусть решает, услышана его молитва или нет. Ну, и я бы хотел еще обратить так внимание, что мы поняли, что молиться надо. Как надо и что надо говорить. И пророки учат, как надо молиться. Библия говорит, что нужно молиться. Вот помните, когда вот... Давайте откроем книгу притч, еще прочитаем книгу притч, первая глава. С 23 стиха. Ну, я прочитаю вот отрывками. 20 стих. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой». И вот 23 стих. «Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли. Зато я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут». Это предостережение тем, кто не хочет, да, изучать волю Божию, кто не хочет принимать план спасения, что Библия учит тому, что в их жизни придет то время, когда они начнут взывать, но их молитвы будут не услышаны. Мы еще это называем как закрытие время благодати. Но знаете, время благодати может закрыться для каждого человека и сейчас, в наше время, когда он день за днем, раз за разом отвергал призыв Божий к покаянию, к изменению своего образа жизни, даже если он был верующим человеком. Но он не хотел верить в том, что закон свят, что его надо соблюдать. Он не хотел верить в то, что Бог накажет его, что он считал, что Бог любит его. И знаете, например, есть такой распространенный, видимый, да, обычай или обряд, вот когда человек приходит в церковь, да, встает перед иконой, молится и уходит. Да, что изменилось в его жизни? Может, что-то изменилось, но если он будет читать Библию, он не будет приходить, молиться перед иконой, он будет, да, он оставит это место, потому что Бог откроет ему, что это неправильно. И вот такое практическое есть молитва, личная молитва, которую мы произносим каждый день. Есть ходатайственные молитвы. Вы знаете, нам, вот как и сегодня было обращение, давайте помолимся вот за события в Киргизии, вот за такую-то сестру. Когда мы общаемся с кем-то с верующими, ну, мы обычно обсуждаем кого-то или что-то, и потом мы добавляем: пожалуйста, молитесь за этого человека. Ну и обычно как отвечаем: да. И вот я знаю по своей практике, из своего личного опыта, что вот это да, на этом все и кончается. После этого мы не молимся. Ну, в лучшем случае раз-два молимся. И, знаете, это проблема как лично нас, так и нашего, и вообще всего народа Божьего. Это проблема, что мы не молимся, когда нас просят молиться, когда нас просят молиться за кого-то. Мы не записываем этих людей, а когда мы возвращаемся из церкви или кого-то, мы просто забываем все те молитвенные просьбы, о которых к нам взывали. И это можно исправить, если мы будем вот записывать, если у нас будет список вот этих нужд, которые люди вот высказывают, наш личный список. Не надо кого-то заставлять или призывать, вот давай мы вместе будем за это молиться. Хотя Иисус учил, что где двое или трое соберутся для молитвы, да, то Он посреди них. Что и о всяком деле, где будут просить, там, то будет им успех. Христос учил этому. И поэтому много может усиленная молитва праведника. И поэтому вот такой практический совет, когда обещаете за кого-то молиться, молитесь. И составляйте список, потому что вот вы можете, имея список, просто вот приходить к Богу со списком. Господи, вот действуй в жизни этих людей. Он знает, что мы порой ограничены временем, что мы не можем, да, если в этом списке тысячи имен, мы не можем вот за каждого каждый день вот отдельно произносить молитву, мы ему приносим список, и он действует, ему не важно, сколько там миллион стоит фамилии или 10 там имен. Он действует, потому что эти имена в нашем списке, потому что мы своей рукой их записали, мы хотим, чтобы Бог участвовал в жизни этих людей. И тогда только вечность откроет нам результаты наших молитв. Мы не молимся, потому что мы не видим ответа, потому что мы как бы вот, знаете, мы вот, когда мы видим, когда вот что-то ощутимое, да, вот мы готовы молиться и бороться, а вот невидимое, оно вот неосязаемое, оно трудно его себе представить, и тут нужна вера. Потому что бывает, ты молишься, а ответа вроде как и нет. Вот и вроде как может пустая молитва. А вера, она помогает преодолеть эти сомнения. И я верю, что Бог слышит меня, я верю, что Он отвечает, я верю, что Он действует. Я Его призываю действовать, а не просто прошу Его. Ну, ты действуй, ты их привлекай к себе, ты спаси их, ты поставь их в такие условия, чтобы они задумались, чтобы они обратились. И тогда Он действует. И это очень важно понимать. Я почему говорю, это слабое место, потому что я знаю, что это и мое слабое место. Я знаю, сколько раз я обещал молиться и не молиться. Или довольствовался одной-двумя молитвами. А потом появлялись новые люди, новые молитвы, новые. Поэтому список это очень такое практическое. Не надо ждать, когда кто-то составит список, принесет, скажет молись. Нет, каждый сам пусть. Я не давлю никого на вас, но я как бы советую. Это лучше, потому что я сам веду этот список, и я туда записываю еще плюс молитвы за этих людей, чтобы уже видеть, как Бог действует. Я поддерживаю общение с этими людьми, наблюдаю, я вижу, как Он действует. Но только вечность откроет все наши ответы на все наши молитвы. Когда ангел покажет тебе, помнишь, вот этот человек, за которого ты молился, вот он здесь. Когда тебе принесут сияющий венец, и ты спросишь, откуда столько? Он скажет, это все твои молитвы. Да, это все те люди, которые благодаря твоим молитвам сейчас находятся здесь, с тобой. Также и мы будем в чем-то венце, да, вот сияющими звездами. Бог предусмотрел это. Еще одно такое, как бы, наблюдение, может, такое, которое необходимо уяснить и уточнить, какое правильное положение во время молитвы.
Колено преклоненное.
Вот, колено преклоненное. Стоя. Это правильная молитва? Ну, давайте скажем так. Место, обстановка определяют, правильно или неправильно. Если я иду по улице и решил помолиться, мне не надо преклонять колени. Но когда я в личной молитве, да. Да. Вот давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 22 глава, 41 стих. Это я говорю для размышления, чтобы каждый для себя. Евангелие от Луки, 22 глава, и прочитаем 41 стих. «И сам отошел Иисус», это говорится об Иисусе, «и сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился». Мы видим, что Христос, величие неба, считал необходимым склонять свои колени для молитвы, для общения с Отцом. Да, мы видим, что были также ситуации, когда он не мог преклонить колени, когда он висел на кресте, и он молился за этих людей. Да, есть всякие ситуации. Мы помните Неемия, когда его царь спросил, что так ты печален. Он, я помолился, у него не было возможности преклонять колени. Давайте откроем послание к Ефесянам, 3 глава, 14 стих. Послание Ефесянам, 3 глава и 14 стих прочитаем. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Это пишет Павел жителям Эфеса. Он пишет, что он преклоняет свои колени, он не видит в этом что-то позорного, стыдного. Поэтому, когда есть правильное место и правильное время, правильное обстоятельство, то есть я не говорю о больных людях, которым на самом деле тяжело, но по возможности, если да, надо выражать свое почтение к Богу, коленопреклонение, потому что мы показываем этим, что мы зависим от Него, что Он выше нас, что Он достоин того, чтобы мы перед Ним преклоняли колени. Это самое правильное положение во время молитвы в церкви или дома, когда в кругу друзей. Ну, есть такие, такие маленькие уточнения. Например, вот молитва перед едой. Если, я не хочу сказать какую-то догму, если есть желание, если есть возможность, есть желание, это не грех, если мы будем преклонять колени, чтобы помолиться за пищу. Если это кто-то делает сидя, молится, благодарит, это его личное дело. Если кто-то встает, это его личное дело. Поэтому тут надо проявлять рассудительность и необходимость. И вот такой стих для размышления. Евангелие от Луки. Давайте откроем Евангелие от Луки, 24 глава, 30 стих прочитаем. И когда он возлежал, это вот помните, два ученика шли в Эммаус, и вот когда они пригласили его домой, вот 30 стих. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Ну вот мы видим, тут они возлежали за трапезой. И на самом деле бывают условия, когда мы не можем, или ситуации. То есть я призываю к разумному коленопреклонению. Есть также такое понятие демонстрации святости. Да? Есть такие ситуации, когда... Но это я под таким вопросом, потому что если человек в сердце своем считает, что он должен преклониться вот здесь перед Богом, это его личные отношения с Богом. Поэтому я ставлю вопрос под этим заявлением демонстрации святости. Не судите, и не судимы будете. Может, человек так вот считает, что вот он настолько благодарен Богу, что вот для него не стыдно даже вот в этой обстановке склонить колени, чтобы вот выразить свою благодарность. Поэтому, будем проявлять рассудительность во всем. И не надо осуждать тех, кто преклоняется, или тех, кто не преклоняется перед Богом. И помните, когда Иоанну было видение дважды, в 19 главе книги Откровения, в 22 главе книги Откровения, давайте 22 главу откроем и прочитаем 8 и 9 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, соблюдающим слова книги сии. Богу поклонись». Ангел дал ясное повеление, поклоняйся Богу. Это самое правильное поклонение. Перед ним склоняй свои колени. И в заключение давайте я прочитаю Евангелие от Иоанна, 16 глава. Двадцать четвертый стих. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Вот этот стих очень дорог для меня, потому что вот сейчас я как веду предприятие, где я молюсь за людей, за их нужды, за условные нужды, за такие условные молитвы, безусловные. И я вижу, как Господь отвечает. И я вижу, как вот эта самая радость, которую Бог обещал, которую Иисус нам обещал, она наполняет мое сердце. Когда я вижу, когда Бог участвует в моем служении вот этим образом, как Он дает ответы на невероятные просьбы. Но Он отвечает, и вот Он отвечает по своей воле, ну вот и в то же время учитывая мое желание. И знаете, вот это чувство радости, оно переполняет меня, вот эта благодарность Богу за то, что вот Он снизошел, что вот Он отвечает, да, вот в жизни, участвует в жизни этих людей. И вот это, чтобы радость ваша была совершенна, это мы, я думаю, многие из вас переживали эту радость, когда мы получали ответы на свои молитвы. Она на самом деле, она есть, она приходит от Бога. Когда мы просим, когда мы получаем, мы начинаем радоваться, потому что это Божье обещание, потому что это естественное следствие ответов на молитву, наша радость. Я хочу, чтобы ваша радость и моя радость была совершенна, когда мы будем молиться и видеть ответы на эти молитвы. Я приглашаю сейчас к молитве. Наши общие молитвы.